Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и напоминаю, что в гостях у нас Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Мы говорим здесь, ну, как всегда, по пятницам традиционно, мы обсуждаем какие-то темы вечные и какие-то темы такие актуальные и злободневные. И я, Владимир Романович, еще раз повторю, очень вам благодарна за разъяснение по поводу отношения церкви к политике, государству, хотя вы не первый раз это делаете, но такое иногда возникает ощущение, что снова и снова эти вещи нужно
проговаривать. Которые возвращаются, да.
А вот почему они возвращаются, я, знаете как, если все так, как вы говорите, да, и в теории, и на практике, почему эти темы снова и снова возвращаются? Я, например, мне тоже часто задают вопрос, зная, что я человек как-то имеющий, там, как это сказать, ну, что я христианка, да, что я хожу в храм и так далее, мне нередко задают вопрос, слушай, а что там вот, там церковь, государство? Я говорю, ну, церковь от государства отделена. Да ладно. Слышу я в ответ. Вот в 9 случаях из 10, несмотря на то, что вот все так, как вы объяснили, да, почему-то вот это устойчивое мнение у нас в сознании есть. И вы знаете, у меня был разговор некоторое время назад с, не буду называть человека, это человек, который в рясе, вот, и который, в общем, довольно так, знаете, однозначно высказывался на тему того, что для христианина поддерживать вот ту партию, которая сейчас у нас является партией большинства, это естественно и нормально. И неестественно и ненормально поддерживать какую-то другую партию. То есть вроде как человек тогда уже даже и не христианин. Угу. Может быть, из-за того, что у нас вот такие мнения присутствуют?
Ну, вы знаете, это безусловно, но это одна из причин. Основная причина заключается в том, на мой взгляд, что в советское время церковь была гонимой. Гонения были разной степени жесткости и жестокости, но они почти все время были от начала и почти до конца. Вот. И поэтому ситуация, при которой церковь вышла за церковную ограду, она для поколения наших с вами современников, она новая. Ну, для нас с вами, собственно, и для нас, она новая. И поэтому реакция складывается сейчас. Да? Проблема в том, что вот эта общественная, активная общественная позиция церкви, это первая причина, она воспринимается как позиция политическая, каковой не является. Почему я попытался объяснить, да, в предыдущей части нашей программы. Но просто вот церковь публичная, то есть церковь, это, собственно, эта позиция, кстати сказать, Владимира Владимировича Познера. Он говорит, вы можете делать все, что угодно, но внутри церковной ограды и для своих прихожан. То есть я это почти цитирую, на вопрос ведущего вот в наших этих дебатах он сказал, ответил, что если церковь в публичном поле выступает за введение закона по ограничению абортов, она занимается политической деятельностью. Вот. А с моей точки зрения нет, потому что она не стремится, так сказать, ну, я объяснил почему, да, вот, это общественная деятельность в интересах там прихожан. Мы должны, так сказать, дифференцировать.
Ну, то же самое тогда, например... Причем
он говорит, вы можете это делать все, но только в храме. Угу. Вот в храме, пожалуйста, да? И я, собственно, говорил там, не все удалось, естественно, потому что это все-таки есть там и ведущие, и задачи программы, и хронометраж. Но, понимаете, мне эта логика непонятна. Почему, значит, атеистам можно, верующим нельзя? Да, получается. Давайте тогда атеисты тоже создадут клубы атеистов и будут выступать, допустим, против этого закона, но только в своих клубах. То есть мне эта логика не ясна, да? Вот, да, даже с точки зрения можно нельзя, не говоря уже там какая-то, не вдаваясь в дискуссию о том, политической деятельности нет. Но причина такая есть, да, то есть вот есть люди, которые, подобно Владимиру Владимировичу Познеру, считают, что, коль скоро ты вышел за церковную ограду, ты должен замолчать. Если ты открыл рот, ты занимаешься политической деятельностью, а ты ей заниматься не должен. Первая причина. Вторая причина та, которую вы сказали. Есть люди в церкви, которые имеют свои политические предпочтение. Это нормально. Это нормально. Вот, и у нас нет запрета. Да? То есть церковь, как я уже сказал, не причащает людей по их политическим взглядам, а только по их вере, да? Но она не запрещает людям иметь политические предпочтения. Не запрещает. Человек может быть членом Единой России или ЛДПР, или партии Явлинского, или там какой-то другой партии. Вот. А другое дело, что...
Он христианин.
Он христианин, не влияет он христианин на его... но это не дело. Но членство в той или иной партии не делает его христианином. Uh-huh. Это другой уровень, так сказать, идентичности. Да? То есть, это все равно, чтобы мы говорили, что вот радиоведущий — это христианин. А если ты телеведущий, то ты уже антихрист, потому что ты там что-то показываешь. Да? Вот, это вот такой дурацкий пример, но логика примерно такая же. Да? Это не касается мировоззренческих вещей. Это такая надстроечная часть политики, экономики, касающейся и так далее. Вот там есть, конечно, нюансы тоже, но мы сейчас. Вот более так, основные вещи. Третья причина заключается в том, что люди, она может быть связана с первой, люди путают политику и другие сферы жизни. А церковь не участвует в политической борьбе совершенно однозначно, не участвует напрямую в политической жизни, но она не может не участвовать в жизни общественной. Вот у нас самый замечательный, с моей точки зрения, самый понятный, наверное, вот широкому кругу людей, отделы деятельности церкви, благотворительное, милосердие. Это же общественная деятельность. Почему же ей нельзя заниматься? В советское время было запрещено. Церковь не занималась делами милосердия в советское время. Почему? Потому что никто этого не разрешал.
Ну, кстати, вот. Вы когда говорили про, как это сказать, выход за церковную ограду, я сразу вспомнила про служение вот этого отдела, и они же, например, там, ну, кормят бездомных, да, или для беременных женщин, которые оказались в критической ситуации, строят дома, куда они могли бы прийти, да, и им оказали бы там и психологическую, и юридическую поддержку, или медицинскую помощь, в зависимости от того, что им нужно в этот момент. Там можно переночевать, остаться и так далее. То есть, ну, тогда получается, что, оказывая такую помощь, нужно у людей спрашивать, а какой вы религии или какой конфессии вы принадлежите. Ну, это, ну, странно, по меньшей мере.
Конечно.
Да, то есть...
Конечно, ну, но здесь, вот, понимаете, именно, вот, мне кажется, центральный момент водораздел — этот выход за церковную ограду. Вот многие люди по разным причинам, но считают, что вот этот выход за церковную ограду невозможен. Вот вы внутри церковной ограды делаете, вам же никто вас не запрещает, вам не запрещает делать, что хотите. Но это странно, это то, что я, опять же, вот моему оппоненту недавнему пытался объяснить, о чем мы и в этой студии неоднократно говорили, что есть глубинные вот какие-то побудительные мотивы для нас. И вера – это самый глубокий, так сказать, уровень осознания человека, кто он такой. И из веры или из неверия. Вот в случае с тем же, вот возьмем, коль скоро я говорю про эти дебаты с Познером, да, вот он неверующий, я верующий. Соответственно, и его, и моя жизнь обусловлена именно этим фактом и фактором. Не тем, что мы оба журналисты, а наоборот. И поэтому, а он предлагает об этом не говорить. Вы не имеете права. Я даже сказал ему, что Владимир Владимирович, это же гетто. Он говорит, нет, почему гетто? Гетто – это вот насильственно, а тут добровольно. А что ж добровольного, если, да, мы добровольно пришли, но как только мы вышли, нам говорят, опа, замолчите. Вот.
Ну, кстати говоря, про общественное, вот выход за церковную ограду, про общественное такое служение и проявление церкви. Был же недавно разговор, я читала новости о том, что Дарья Донцова, писательница довольно известная, она предложила изучать на уроках литературы библейские тексты. Она обратилась с этой инициативой или с этим вопросом к министру образования Ольге Васильевой на заседание Общества русской словесности в Москве. Вот. И, ну, в общем, поскольку речь идет о тоже таком моменте, когда церковь как-то свою позицию обозначает, да, мне бы хотелось, может быть, даже не столько там, в каком-то окончательном таком варианте, да, сейчас с вами поговорить, сколько поднять саму проблему. Поскольку вы преподаете, и я тоже немного преподаю, преподаю русскую литературу и сталкиваюсь с тем, что... Ведь в нашей литературе она вся пропитана христианскими аллюзиями, цитатами из Евангелия, из других текстов Священного Писания. Насколько сложно студентам, то есть, ну, это люди уже 17-18 лет, насколько сложно им все это понимать, воспринимать. Чаще всего они просто не понимают, о чем идет речь. Да, и здесь вот такая позиция двойственная. С одной стороны, вот то, что предлагает Дарья Донцова, да, это кому-то может показаться диким. Ну, здрасте. Ну, сейчас еще давайте, значит, Библию будем в школе изучать. Ну, что это такое? С другой стороны, я как преподаватель литературы, вот свежий пример, Ахматова, поэма «Без героя», «Крик петуший нам только снится». Это одна из строчек этой поэмы замечательной, где, в общем,
очевидная библейская аллюзия.
Абсолютно. И это ключевое, одна из ключевых строчек для понимания этого текста. Текст сложный, мы его как фактически шараду разгадываем, да. Мне приходится им объяснять, и это, конечно, я не знаю, что с этим делать.
Вы знаете, я думаю, что это такой вот спор, он, с одной стороны, бессмысленный, ну, точнее, не бессмысленный, а, с одной стороны, вообще непонятен предмет его спора, потому что как не изучать Библию? Да, конечно, надо, везде, всегда, а остальное дело техники, так сказать, вот это уже не наша задача, пусть специально, так сказать, люди, которым поручено, пусть они придумывают, как это сделать, чтобы там разгрузить, не перегрузить и так далее. С другой стороны, конечно, важно понимать, для чего это нужно, и, опять же, повторю, как это делать. Потому что, вот смотрите, вот вы одну грань затронули проблему, а я вот другую хочу вам сейчас предложить тоже поразмышлять, как раз из нашей с вами преподавательской практики. Вот я недавно, меня попросили там заменить, коллега попросил ее заменить в курсе культурологии, говорит, расскажи про Библию, там про Ветхий Завет студентам, первокурсникам. Я рассказываю и использую прием. Ну, какой прием? Вот чтобы пояснить эти аллюзии, показать распространение, проникновение Библии в разные культурные сферы, я хотел вспомнить эпизод из «Соляриса», из фильма «Солярис» Тарковского, когда герой Бониониса становится на колени, да, и,
Blue
в общем,
Sin, да.
Да, возвращение фактически, так сказать, вот в позе, которая нам хорошо известна по картине Рембрандта «Возвращение блудного сына», и это, соответственно, история евангельская. Но что-то вот, видимо, интуиция уже работает, в данном случае в моем пока еще, да, я у них спросил, знает ли они, кто такой Тарковский. Там сидел человек 70 у меня. Никто не знает, кто такой Тарковский. Вот. А дальше уже ради интереса я там другие вопросы задал. Опять же, понимаете, я вот не сторонник алармистских криков, давайте начнем вырывать волосы, какой ужас, все пропало, потерянное поколение. Конечно, это все не так. Конечно, там, ну, потом кто-то узнает. Потом у меня была через два дня лекция с другими студентами, их же ровесниками, я ради интереса спросил, там уже знали, да, может, мне вот тут с аудиторией не повезло, там такое, еще что-то. Но я про другое сейчас хотел сказать, что раньше вот этот объем, ведь в конце концов, понимаете, ну вот изучали Достоевского с определенного момента в советских школах, и он был целиком выведен из христианского контекста, да, и ничего, ну, хорошего, с одной стороны, а с другой стороны, изучали. И слава богу, да, и проникались там, все равно это Достоевский, он гениальный писатель. И мы, наоборот, не зная евангельского контекста, проникались евангельскими смыслами с помощью Федора Михайловича. Вот. Но здесь-то вопрос в том, что вот этот вот контекст, да, сейчас в каком-то смысле важнее, наверное, может быть, кто-то со мной не согласится, важнее преподавать, еще более важно, вот Библию, почему? Потому что вот этого контекста, который Библия создавала, например, в кинематографе, да, его уже нет. В том смысле, что Тарковский есть, а фильмов его никто не знает. И поэтому нам нужно напрямую уже, да, нам Тарковского уже нужно объяснять. Понимаете, да, о чем я пытаюсь сказать?
Я понимаю, о чем вы говорите, я просто сразу думаю, что с этим делать?
Подпорок, так сказать, нет. Угу. И вот это показать, вот эту сложность не удастся. Здесь будет такая, надо проводить прямые параллели. А чтобы проводить прямые параллели, нужно, чтобы они знали текст. И поэтому, конечно, хотя это такая вещь, ну вот я думаю над этим постоянно. Понятно, что там вот школьникам надо, в каком возрасте. Да, Библия — это очень сложный текст. Тут же другая начинается проблема. А как? Мы с вами знаем, студенты не понимают ничего. Да? А тут надо школьникам сказать. Понятно, что это не чтение текста, видимо. То есть это знание сюжетов, наверное, библейских, да, чтобы им что-то говорили имена, Авраам, там, да, чтобы они не говорили, а кто это такой, да, чтобы, ну вот, как, собственно, в школе проходится, есть же там и адаптированные тексты, в конце концов, и даже в вероучительном смысле, да, есть же детские Библии, вот.
Но сама по себе идея того, что это, ну вот Дарья Донцова, она же высказала такое пожелание, чтобы, может быть, это все-таки в школах как-то появилось. Я просто думаю...
Этого разве нет? Я вообще считал, что это есть уже. Ну как, что в современном мире без этих смыслов, ну, невозможно. То есть так или иначе детям должны рассказывать о каких-то... Ну это же фундаментальные, понимаете, это, условно говоря, даже вне вот Если это, ну как, вот про Гомера там рассказывают, наверное, где-то как-то что-то там, про Шекспира, то есть есть какие-то фундаментальные такие замковые камни культуры. Вот Библия является одним из главных, может быть, главным для нашей цивилизации. Были бы мы в Китае, там было бы чуть по-другому. Но для нашей культуры точно главным. Важнее, чем Гомер.
О, да, важнее, чем Гомер, но только как-то мы сами уже начинаем стесняться об этом говорить.
Ну, вот это очень плохо, потому что, ну, мы... уж, в конце концов, тут дело уже не в Тарковском, понимаете?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, как всегда по пятницам в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Владимир Романович, ну, я надеюсь, что у нас с вами так немножко времени остается для того, чтобы мы могли еще и о вечном поговорить, не только о насущных каких-то темах и острых вопросах.
Спасибо.
Мы же сейчас вот это уникальное время, да, еще Великий пост и неделя, когда, ну, и среда, и четверг, и вот воскресенье – это дни, когда вспоминают преподобную Марию Египетскую. Один из образов, который, я не знаю, вот сколько раз слушаешь, да, её, о ее жизни, читается же ее житие и в храмах, да и вообще самостоятельно можно его найти и прочитать. И каждый раз, знаете, как сейчас принято говорить, на голову не налазит.
Вот, ну я просто... не слышал этого выражения.
Да?
Да, для меня новое.
Мне оно нравится своей емкостью, потому что часто в жизни бывают ситуации, про которые, ну, может быть, не так часто, но они бывают.
Я, извините, ради бога, извините, очень вам благодарен, потому что мы иногда с детьми в такую штуку играем вечером, а что-то нового сегодня узнал. Я всегда мучительно все думаю, что я сам им предлагаю, а они же меня тоже спрашивают. Я думаю, что же мне такое сказать-то? А вот скажу, новое выражение узнал сегодня. Спасибо вам большое.
Расскажите потом, какая у них будет реакция и комментарии, самое главное.
Главное, чтобы они не сказали, для тебя новое, а мы это уже давно знаем.
Да-да-да, давно знаем. Так тоже часто бывает. Так вот, да, Мария Египетская – это образ, который, ну, во-первых, да, слушаешь и думаешь, а могло ли это быть действительно на самом деле? Вот, понятно, что было, да, но как человек, который вот на 180 градусов меняет свою жизнь и из мегаполиса уходит жить в пустыню, из состояния такого, ну, из состояния похоти, если называть вещи своими именами, да, уходит в какую-то строжайшую аскезу. И вот как 17 лет она занималась своей профессией, да, будучи блудницей, так 17 лет она потом кается и в пустыне, там вообще там жутко холодно, я должна сказать. Я была в феврале в пустыне, это днем солнышко и очень часто жара,
жара, да.
А ночью это чудовищный
холод.
Когда, я не знаю, это просто руки потом, да, ты приходишь потом в теплое помещение, и еще нужно несколько часов, чтобы у тебя руки пришли в себя, потому что ты ими двигать не можешь. Вот. Это как? Это что такое? И вы искали для себя какое-то человеческое объяснение, как это возможно?
Ну, вы знаете, вот все-таки тут мы с вами говорим о таком житийном подходе, о житии, да? Житие – это все-таки особый жанр, и он такой дидактический во многом, это пример, да? Не случайно ведь 17 лет и 17 лет, да? Это такая дидактика во многом. Вот. И это очень хорошо в том смысле, что Честертон, по-моему, писал, что он в детстве очень любил, и взрослым оставшись тоже, по-моему, любил такие вот назидательные рассказы. Это очень важно, мне кажется, вот иметь такие примеры. Вот, я просто не знаю, насколько на тот ли я вопрос отвечаю, но я так это воспринимаю, потому что вот человек так устроен, что ему он так или иначе сознательно, несознательно, или и сознательно, и несознательно начинает на что-то ориентироваться. Вот, и вот эти примеры святых – это, конечно, ну, такие маячки, да, маяки, на которые ты ориентируешься, которые помогают тебе прокладывать дорогу в жизни. Потому что ты невольно всегда думаешь, а я, да, вот что, а что я, вот, и, ну, вот здесь так, а лично, вы знаете, не знаю, я, может быть, если вы имеете в виду, если у меня какое-то свое очень такое личное прочтение.
Может быть, у вас есть в жизни пример, когда
врать не буду, у меня лично, для меня вот самым таким личным святым является Августин. Вот, это вот и исповедь его я постоянно перечитываю, стараюсь хотя бы раз в год Великим постом. Вот сейчас мне, вот в этом году, пока не перенимался, но еще время есть, еще надеюсь прочесть, перечитать. Вот я это очень-очень лично воспринимаю. Хотя это глубоко философский текст, богословский, но он для меня очень личный. Я, знаете, вот такая, когда такой дурацкий есть вопрос, с кем бы из людей прошлого вы хотели бы пообщаться? Вот я, безусловно, хотел бы пообщаться с Августином. У меня нет сомнений никаких.
И о чем бы вы его спросили, как сейчас
принято
говорить?
Да, вы знаете, я даже не уверен, что мне надо было бы его о чем-то спрашивать. Я вот, может быть, просто посидел бы рядом. Вот, потому что я думаю, что ему могло бы быть глубоко неинтересно со мной, но разве что такое пастырское внимание, пастырское снисхождение он какое-то проявил бы. Вот. Но это действительно, знаете, вот интересно, потому что вот я, например, не знаю, опять же, вот с Пушкиным я не хотел бы общаться. Я думаю, что он все самое интересное, что у Александра Сергеевича было, и мы можем получить из его, и получаем из его текстов. Вот человек, он был сложный, не всегда не для всех приятный. И с Достоевским не хотел бы общаться.
Вот думаю, с Достоевским я бы тоже не хотел, а с Пушкиным бы с удовольствием.
Думаю, что с Достоевским это как-то было бы даже, ну, вот некий элемент разочарования, возможно, мог бы наступить. А вот с Августином очень бы хотелось, и вот почему у меня такое есть личное такое восприятие. А вот Мария Египетская для меня все-таки такой вот, ну, скорее вот такой образ.
Образ просто, образ, да, как
пример.
Образ.
Да.
Хорошо. Ну, смотрите, ведь исповедь блаженного Августина – это же тоже история, ну, наверное, не вот такого мгновенного переворота в сознании, да, а постепенного.
Да нет,
такого...
у него какой-то, у него годы, да. Годами это все выстраивалось в сложнейших перипетиях от одного к другому, от другого к третьему.
Но это же, по сути, тоже история про покаяние. Может быть, кстати, его пример более нам сегодня близок и понятен, потому что мы же когда, там, ну, говорят, что, да, вот покаяние, насколько это важно, перемена ума, перемена жизни и так далее, мы очень часто себя начинаем уговаривать, что, ну, нет, ну еще чуть-чуть, вот я...
Это ровно что, о чем писал Августин, что он говорил, что я понимаю, что когда я молился Богу и просил забрать там у меня один мой грех, я на самом деле глубинно говорил: Господи, но не сейчас. Вот я обязательно, я понимаю, что это плохо, ты уже, пожалуйста, сделай так, чтобы я больше не грешил, но вот чуть, сейчас я еще чуть-чуть погрешу. Это очень знакомое, это потрясающее такое точное попадание. Ну, там весь текст такой.
А напомните, пожалуйста, как он вышел из этого, выходил, точнее сказать, из этого состояния? Вот из этого, когда, но только не сейчас, а чуть попозже, да, до того, что он в итоге расстается с...
Ну, вот таким все большим прорастанием Евангелия в жизнь собственную. То есть, когда в нем, когда вот этот вот поиск Бога, вот этот мучительный поиск Бога, он... привел его к пониманию подлинного счастья и того, что он много раз пишет о том на странице исповеди, очень много раз, что человек в поисках счастья пытается обрести это счастье во всем, кроме Бога, и он обречен на несчастье, потому что только в Боге это может быть. При этом он пишет, что Бог всегда рядом. Постоянно тоже вот еще один такой мотив важный для Августина, что человек себя еще не нашел, и Бога тем более не может найти, но при этом Бог всегда рядом, а он где-то бегает, потом человек потом возвращается. Вот, и... Нет, ну это какие-то вещи, конечно, одномоментно происходили. Вот знаменитые, когда он услышал голос там, или там ребенок, или детский голос, он пишет, который сказал: «Возьми, читай», он открыл Священное Писание, прочитал одну фразу, и вот для него стало многое ясно. Но опять же, это было одномоментное понимание того, что делать, но дальше вот это делание, оно же мучительно выдавливало, так сказать, раба из него. Поэтому ну, вот, великая книга, конечно.
Мы, кстати говоря, сейчас в журнале по поводу слова «счастье» разговаривали с филологом, профессором МГУ Ириной Анненковой, и она обратила внимание на то, что, ну, понятно, есть много разных значений у этого слова, и в том числе какие-то там земные вещи подразумеваются, но если вглядеться в его структуру, то там будет приставка «с», корень «часть», да? То есть в христианском понимании это быть частью, да, с чем-то.
Очень интересно. А я, в свою очередь, могу вот в дополнение к этому сказать, что, насколько я знаю, я, конечно, здесь уж точно не специалист, но один из возможных вариантов заповеди блаженств, вот то, что у нас сейчас стоит, блаженны, это счастье, счастливы. Да.
У меня всегда было такое ощущение. Да. Я, правда, думала, что это какие-то мои...
Нет, я точно совершенно про это читал. Тут уже дальше надо спрашивать специалистов о допустимости этого. Но просто у нас слово «счастье», оно обычно в таком внерелигиозном как-то контексте существует, и мы иногда даже думаем, что вот православные обречены на несчастье. Вот. Но это не так, потому что Бог создал человека для счастья. Другое дело, что счастье, нельзя его сводить к каким-то таким минимальным удовольствием, потому что это в конечном итоге обернется противоположностью, конечно.
Есть о чем подумать. Спасибо вам большое.
Спасибо.
За этот разговор. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. Как всегда, по пятницам был в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».